Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Мученик Михаил Александрович Новоселов. Письма к друзьям. Письмо 11. Часть 1. «Я есмь путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 13-14. «Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и поставил Его, Иисуса Христа, главою Церкви». Послание святого апостола Павла к Ефесянам, глава 1, стихи 17-22. «Церковь Бога Живаго – столб и утверждение истины». Первое послание святого апостола Павла к Тимофею, глава 3, стих 15. «Верую во единую святую соборную и апостольскую церковь». Вот мысли, на которых я хотел бы остановить ваше внимание, друзья мои. Вдумайтесь в них сами, выясните себе связь между ними и сделайте соответствующий вывод. А я поведу с вами беседу издалека, и даже не сам буду беседовать с вами, а познакомлю вас с одним интересным человеком, который расскажет вам о себе поучительную историю и выведет из нее душеполезное заключение. Человек этот, Юрий Александрович Калемин, был секретарем нашего посольства в Мадриде, а затем состоял секретарем канцелярии министра иностранных дел. В бытность свою в Мадриде он содействовал обращению к православию из католического раскола начальника отделения генерального штаба в испанской королевской армии Викентия Гарсия Рюи Переса. Интересны подробности совместных богословских занятий Юрия Александровича и его ученика. Вместе они проштудировали литургии святых Василия Великого и Иоанна Златоуста, катехизис и сочинения отца Владимира Гетте, сочинения Хомякова специально для Викентия, переведенные на испанский язык Юрием Александровичем, православный молитвослов и многое другое. По возвращении в Россию господин Калемин выпустил крупное, свыше 300 страниц, сочинение под заглавием «Римский духовный цезаризм перед лицом Соборной Православной Церкви». Санкт-Петербург, 1913 год. Но прежде чем вступать в полемику с врагами православия и чад заблуждения соделывать чадами единой истинной церкви, Юрий Александрович должен был сам выдержать нелегкую брань с представителями инославия, чуть было не уловившими его в свои искусно расставленные сети. Избыв страшную опасность быть увлеченным в еретический раскол, Юрий Александрович предостерегает относительно этой опасности своих православных сородичей и дает им оружие на случай борьбы с духовными недругами. Вот что он говорит. «Знаете ли вы, какое мучительное посрамление ожидает громадное большинство из нас, православных, когда наталкиваешься на представителей западной инославной дисциплины, веками выработавшей из своего миросозерцания страшное для маловерных наступательное оружие? Отступничество многих наших интеллигентов от родного православия в сторону Рима является прискорбным фактом. Позвольте мне показать вам на примере, взятом из жизни, как совершается это отступничество среди нас. То отступничество совершенно особого свойства, вина за которое падает на всех нас, в котором он, отступник, является зовущим, а мы – неотворяющими. Он, отступник, просящим, а мы – недающими. Я вам покажу на примере, взятом из жизни, каким образом наша восточная туманность, несмотря на все широкие порывы к субъективному блаженству, побеждается логической точностью западного объективизма. И вы поймете тот соблазн, жертвами которого делаются наши интеллигенты, жертвою которого некогда чуть не сделался и ваш покорный слуга, говорящий с вами о том, что сам испытал. Так вот, слушайте и любуйтесь следующим, повторяю, взятым из жизни разговором. Непогрешимый авторитет в католичестве. К православному человеку подходит иезуит. Я не стану утруждать внимание вашего приведением всего того, что было сказано между ними раньше. Прямо подхожу к примеру. Вот подлинный разговор. Имеется ли у вас в православной церкви авторитет, хранящий веру вашу в чистоте с апостольских времен? Спрашивает иезуит. Имеется, отвечает православный. Кто он такой, этот ваш авторитет? Наша православная духовная власть. Скажите мне, признаете ли вы, что ваша духовная власть гарантирована от всякого заблуждения? Православный человек немного смущен этим вопросом, что дает иезуиту повод к следующему объяснению. Не смущайтесь моим любопытством. Я спрашиваю потому, что вы мне ведь только что говорили, что ваша духовная власть хранит вашу веру в чистоте со времен апостолов. Так как ваша духовная власть, то есть российский правительствующий синод, существует не с апостольских времен, а только со времен Петра Великого, и так как мы нигде не находим никакого обещания, данного российскому синоду, в смысле гарантии его от всякого заблуждения, то я и хотел именно знать, на чем вы основываетесь, когда вы синоду приписываете какой-нибудь авторитет в вопросах веры. «Да я ему такого авторитета не придавал», говорит православный. «Позвольте, ведь вы мне только что говорили, что для вас авторитет в вопросах веры – это ваша подлежащая духовная власть. Разве российский синод не является вашей подлежащую духовную властью?» «Ну да, является-то является, только я не говорил, чтобы он являлся той властью, которая получила бы обещание по текстам Священного Писания». «Если он не получил обещаний, тогда откуда же вы берете, что он не может ошибаться?» «Да я не говорил, что он не может ошибаться». «Так что может ошибаться?» «Ну да, может, конечно», — с недовольством отвечает православный, припертый к стене. «С какой же стати, — продолжает с тонкой улыбкой иезуит, — вы тогда признаете его авторитетом? Ведь авторитет предполагает необходимость подчинения». Но вы ведь сознаетесь, что он может ошибаться. С какой же стати подчиняться вам в вопросах абсолютной истины такому авторитету, который может ошибаться? Православный чувствует, что что-то неладно, и говорит: «Да нет, российский синод – это, конечно, наша подлежащая духовная власть. Но только русская наша власть по местной русской православной церкви. Поэтому она является только как бы подчиненную властью, а не той, которая имеет обещание и которая никогда заблуждаться не может». «Ага, будьте добры, скажите мне, какая же тогда это ваша высшая власть, которая, по-вашему, имеет эти обещания и которая именно и является тем авторитетом, который хранит вашу веру в чистоте с апостольских времен? Может быть, Константинопольский патриарх?» Православный молчит, но иезуит продолжает. «Не он, значит. Может быть, какой-нибудь другой патриарх? Или вообще, может быть, каждый православный иерарх?» «Конечно, нет. Ведь бывали и иерархи, и еретики. Так, может быть, какой-нибудь синод? если не российский, то какой-нибудь другой православной церкви? Тоже нет. Но кто же тогда? Да никто, с недоумением отвечает православный. Никто? Так что, у вас каждый православный, ну вот вы сами, например, гарантированы от всякого заблуждения? Да нет же. Тоже нет. А, так что у вас решительно никто, как бы высоко он ни стоял, не гарантирован от заблуждения и не имеет поэтому никакого разумного основания считать себя той авторитетную подлежащую духовную властью, которая имела бы право на ваше доверие и подчинение в вопросах веры? Одним словом, когда вы мне давеча говорили, что у вас такая подлежащая духовная власть имеется, вы ошибались. И так как вы сами говорили, что ваша вера остается незапятнанную благодаря именно присутствию этого вашего вероисповедного авторитета, то отсюда следует, как 2×2=4, что вследствие отсутствия такой необходимой власти вы обязательно блуждаете во тьме. Но православный не сдается еще и отвечает: «Нет, такая власть обязательно у нас имеется. Только ни одна из наших поместных духовных властей не является этой высшую над всеми властью». «Хорошо», — продолжает иезуит, — «вы исключили непогрешимый вероисповедный авторитет всех ваших епархиальных поместных духовных начальств, архиереев, синодов и патриархов. Кто же, благоволите все-таки мне ответить, кто же она тогда, эта ваша высшая власть, хранящая залог Христовой веры у вас в неприкосновенности? Кто он тогда, этот ваш непогрешимый авторитет? Вы ведь не посмеете теперь сказать, что это ваше священство, то есть те же архиереи, синоды и патриархи, насчет которых вы изволили согласиться, что они могут ошибаться. Ведь авторитет в вопросах абсолютной истины и одновременная возможность заблуждения — это, изволите ли видеть, только чепуха. Православный недоумевает. Но он все же находится и говорит: «Ну да, я на самом деле выразился не вполне точно. Знаете, мы вообще с точностью не очень-то ладим. Когда вы меня спросили, кто у нас хранит залог православной веры, я немножко скороспешно ответил вам, что подлежащая духовная власть. Но это верно только отчасти, потому что веру нашу хранит, конечно, тоже каждая духовная власть, но не в отдельности. Хранительницей веры нашей является, собственно говоря, сама Церковь». Православная Церковь? Церковь. Кто? Что такое Церковь? Что такое церковь? Православный человек вспоминает единственный ответ своего катехизиса на такой неожиданный вопрос и говорит: «Общество верующих, соединенных православную верою, священноначалием и таинствами». «А вы сами, — продолжает иезуит, — имеете православную веру?» «Имею, по милости Божией». «Священноначалие признаете?»
«Признаю».
«В таинствах участвуете?»
«Участвую».
«Ошибаться можете?»
«Могу».
«Органом церковной непогрешимости не являетесь?»
«Боже спаси».
«И все вы от первого до последнего находитесь в том же положении?»
«Все мы находимся в том же положении».
«Что в этой вашей церкви, о которой вы мне говорите, что она является хранительницей вашей веры, никакого решительно органа ее непогрешимого авторитета нигде не имеется?» Опять недоумение православного. Но спохватившись, он возражает: «Простите, у нас такой орган имеется. Именуется же он Вселенским собором».
«Вселенский собор? Где же он у вас находится?»
«Да нигде. Он собирался, когда это являлось необходимым».
«Когда это являлось необходимым?»
«Следует думать, что эта необходимость, на которую вы ссылаетесь, была именно необходимость сохранения веры в чистоте».
«Конечно».
«Так что с IX века у вас в такой вероохранительной деятельности, полагаем, надобности не было, так как ведь вселенские соборы с тех пор у вас больше не собирались».
Неужели у вас за целых 1000 лет не возникало никогда и нигде на Востоке никаких заблуждений? Новое недоумение православного. Но иезуит продолжает спрашивать и говорит так. Хорошо, положим, что у вас за целые 1000 лет действительно не было уже надобности в проявлении вашего непогрешимого церковного авторитета. Положим с очевидную натяжкою, что это так. Но скажите мне, ручаетесь ли вы, что такая необходимость уже вовеки больше не представится?
Нет. Откуда же мне знать? Но когда представится необходимость, тогда, полагаю, и соберется собор.
Собор. Погрешимый или непогрешимый?
Ну да, тот, о котором идет речь.
То есть непогрешимый, не так ли? Потому что мы ведь говорим о вашей непогрешимой власти, на которую вы изволите ссылаться.
Ну да.
Речь, стало быть, идет о соборе Вселенском, а не о поместном, не так ли? Потому что вы признаете качество непогрешимости только за первым.
Конечно, так.
Хорошо. Стало быть, тогда соберется Вселенский собор. Мы, конечно, видим вашу немощь, которая не позволяет вам добиться не то что Вселенского, но даже несчастного вашего русского поместного собора. Но предположим, хотя бы ради упражнения, что это так. Вот вы действительно устроили непогрешимый, то есть Вселенский собор. Что же он из себя представляет, этот ваш непогрешимый собор, и каковым именно он должен явиться по составу своему, чтобы претендовать на непогрешимость своих вероопределений?
На нем присутствуют верующие с пастырями во главе от всех стран, отвечает православный.
Да какие именно, спрашивает иезуит? Ведь полный собор всех православных людей, живущих на земном шаре, является фактически невозможным. Никогда такой собор не собирался, да и не соберется, когда бы то ни было. Так что вы, пожалуйста, не увертывайтесь, а покажите нам орган вашего непогрешимого церковного учительства и скажите мне, каков именно точный его состав.
Ну, на нем там присутствуют верующие, иерархи там с духовенством да с мирянами, лепечет православный.
Так что всякое собрание иерархов с духовенством да с мирянами есть Вселенский собор?
Да нет, он отличается известными признаками.
Да какими?
Да на нем присутствуют представительства от всех церквей.
Позвольте. Ни на одном из всех ваших 7 Вселенских соборов не было налицо этого признака. На Втором Вселенском соборе всего присутствовало даже только 150, к тому же исключительно восточных епископов. Да кроме того, это даже практически совсем невыполнимо. Как же на Вселенском соборе будут присутствовать все иерархи, все духовенство и все миряне, хотя бы даже только в лице их законных представителей? Это ведь предполагает такое социальное устройство, такую дисциплину, такие бессомненные формы законного представительства во всех решительных государствах, церквах и народах, каковых не было не только во времена ваших 7 Вселенских соборов, но нет и сегодня, да вряд ли и будет когда-либо. Так что все это якобы непогрешимое учительство ваше является ничем иным, как жалкую фикцию, которую вы прикрываете ваше церковное банкротство. Ибо это значит не что иное, как то, что у вас нет уже того необходимого, бесспорного, непогрешимого учительства, веры, на которое вы давеча ссылались, когда вы мне говорили, что православная церковь веру свою хранит в незапятнанной чистоте. Видите ли, как вы находитесь в противоречии с собою, с вашей теорией православной незапятнанности? Видите ли, что с вами стало с тех пор, как вы отвернулись от того единого, ясного, всегда точного и всегда действительного критерия непогрешимости, который основывается на апостольском престоле святого Петра?
Церковь не фикция, она действует.
Ваша же церковь мертвую лежит, до такой степени мертвую, что собственное ее непогрешимое учительство бездействует уже 1000 лет. Если вообще допустить, что оно могло бы существовать, в чем Вы сами сомневаетесь, ибо не ведаете даже его определительных признаков с тех пор, как вы отбросили единый истинный критерий. Этот единый истинный критерий имеется в утверждении соборных решений преемником Петра. Протестанты, заблуждающиеся по другим соображениям, отличаются от вас только тем, что они имели смелость и последовательность дойти до последних выводов из того же самого положения, которое является основанием и вашего отступничества. Вы же, собственно говоря, верующие христиане, а потому и в страхе остановились на полдороги, вращаясь теперь беспомощно в сфере вашей собственной непоследовательности и в ваших церковных фикций, для того, чтобы не открывать ваших глаз и чтобы не лишиться душевного спокойствия при виде собственного безумия. Поэтому всяких логических изысканий вы и боитесь, ибо имеете для этого основания. Велико недоумение православного. Но беда теперь не в этом, а в том, что из этого тупика выхода никакого нет. И иезуит предъявляет абсолютно точную, логически неопровержимую систему. И сколько бы ни старался наш православный христианин, он из этого своего сомнения никакого логически правильного выхода не найдет, потому что выхода этого на самом деле не существует. В этом состоянии внутренней неудовлетворенности его и оставляет иезуит, чтобы приступить к нему потом, когда дело уже достаточно подготовлено и когда то семя, которое он бросил в душу своей намеченной жертве, успело пустить уже достаточно глубокие корни, чтобы лишить его душевного спокойствия. Тогда он и подходит. Начинаются беседы о Петре, об обещаниях Спасителя, о евангельских текстах, касающихся святого Петра. Попутно речь идет и о неустройстве церковном на Руси, которым сильно недоволен наш православный христианин, как и многие другие русские, каковое недовольство приходится для иезуита очень кстати. Блестящая его логическая аргументация окончательно сбивает православного собеседника. Ему показывают картину вышлифованного до последних мелочей строения безукоризненной логики. Зовущий его призрак под сладким ликом Христа открывает ему свои объятия, и он не устоял. Он бросается туда. Отступничество совершилось. Господа, эта картина нарисована с натуры. На одном только примере мы показали опасность. Но думаете ли вы, что этот пример не является типичным? Думаете ли вы, что много найдется православных, даже ученых, которые в приведенной беседе с иезуитом не попали бы впросак? Так, именно так совершается отпадение православных душ от родной церкви в сторону Рима, на что нередко, особенно за последнее время, жалуются наши пастыри. И с этим надо покончить. Надлежит снабдить православного человека необходимым оружием и дать ему в нескольких словах одно, сжатое, категорическое, громадного значения правило. Одно правило, благодаря которому мы больше не станем принимать той ложной точки отправления, которая является постоянной причиной наших поражений. Вот оно, это правило, вот где лежала ошибка. Мы, не правда ли, соглашались с иезуитом насчет того, что в нашей церкви существует авторитет в вопросах веры? Нет. В церкви Христовой нет того кощунственного, богохульного, противохристианского и безнравственного начала, что называется авторитетом в вопросах совести и веры. Непогрешимость церкви в православии. Вся она, Христова церковь, является непогрешимой. Она сама берет только то, что согласуется со Христом по союзу взаимной любви всех христиан между собою. Она сама в цельности своей исполняет одно беспрерывное учительство. И ею руководит высший разум, сам Дух Святый, защищающий ее от всякой заразы, против которой никто из нас в отдельности не гарантируется, против которой не гарантирует даже собор. Потому что непогрешимость вовсе не принадлежит собору, а всей Церкви Христовой, свидетельствующей о себе на соборе. Каждый же из нас имеет истину лишь в меру своего участия в Церкви. Это же участие дается по мере уничтожения собственной себелюбивой разрозненности, растворением себя в совершенстве Церкви, посредством смиренной любви, ставящей согласие с телом церковным выше собственного мнения, что именно и есть радикальное отрицание авторитета. Одно лишь помышление о приписании себе такого авторитета, кем бы то ни было, над совестью и верою других. Заметьте, мы все время говорим о вере и совести, то есть о мире бесконечном, а не о земном конечном мире, который один лишь является надлежащую почву для всякого авторитета. Является поэтому радикальным отказом от Церкви Христовой, пропастью отрицания и себелюбия. В вопросах совести и веры любовь и авторитет – суть два противоположных, исключающих друг друга в Церкви понятия. Между этими двумя началами невозможны никакие компромиссы. Авторитет в правовом значении. Этот вывод относится к тому именно авторитету, что под этим юридическим термином обыкновенно подразумевается. Авторитет, согласно рассуждениям наших с иезуитом в показанном выше примере, авторитет в обыкновенном своем правовом значении – это такая власть, такая высшая инстанция, скажем, судебного, что ли, характера, определения которой считаются суверенными, не подлежащими дальнейшему оспариванию, содержащими в себе по голому материальному факту провозглашения их именно этим учреждением всю непреложную и неопровержимую истину, доступную для нас в том круге понятий, в котором хозяйничает эта авторитетная власть. Если этот круг понятий, следовательно, составляется из вопросов абсолютной истины, то значит, абсолютную истину считаются определения именно этой власти. В этой структуре, следовательно, целое зависит от части. Оно целое должно подчиняться этой части своей, какие бы ни были его собственные мнения. Вот такой-то именно власти Христос Спаситель никому из нас в вопросах бесконечного мира не давал. В вопросах бесконечного мира не целое зависит от части, а всякая часть от целого. В вопросах бесконечного мира исчезает всякий человеческий авторитет, потому что человеческий авторитет, то есть зависимость целого от части, имеет свою природную почву лишь в мире конечном, то есть, например, во всех чисто земных коллективных организмах, например, в государстве, а в Церкви Христовой только в тех ее функциях, которые именно и относятся к ее организации на земле, то есть, например, в вопросах управления и дисциплины. В мире же бесконечном, к которому со времен Спасителя именно и относится совесть человеческая, там царствует только Он один, великий первосвященник по чину Мелхиседека, который Своею кровью возвел нашу совесть и нашу веру, освободив их навсегда от всяких человеческих уз, в свое божественное бесконечное царство. Этот великий первосвященник, о котором говорит святой Кирилл Иерусалимский, Христос первосвященник, имеющий священство беспрерывное и не имеющий никакого другого преемника своего первосвященства. Он один царствует в Церкви Своей в вопросах совести и веры. Установлением авторитета в этой области человек отказывается от Христа, чтобы сесть на его место. Вот этот-то именно авторитет в вопросах совести и веры, он радикально противоречит самому христианству.
Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.